Добрый вечер всем, кто вышел на связь и на все вопросы отвечает Цви Патлас. Это, конечно, совсем не так. И это особенное время, в котором мы живем. Наши мудрецы говорят, что это время называется поколение Иквете де Мешиха. Что это такое? Иквете. Акев – это пятка, как бы пятки Машеха. С другой стороны, это как бы следы Машеха. Мы его еще не видим, но уже его следы в мире видны. Или можно привести такой пример. Если в комнате темно, но мы на щелочку приоткроем дверь, и из салона пробивается свет. Так вот, это время, которое называется «скрытие лица Творца». И больше того, то, что на 40-м году скитаний по пустыне, перед расставанием с еврейским народом, наш учитель Моше, он говорит о том, что будет в последние дни. И сказано так: «И будет, когда сбудутся на тебе все слова эти, и благословение, и проклятие». То прими это к своему сердцу, среди всех народов, которых забросил тебя Творец, Бог Всесильный твой. Что произойдет? В конце времен произойдет возвращение евреев к своим корням. Если мы посмотрим на самих себя, что произошло в нашей жизни. Главное то, что произошло в нашей жизни. Мы не родились в Иерусалимском районе Меа-Шеарим. Мы не родились в Бней-Браке. Мы родились, я говорю про себя, в Советском Союзе. Я еще помню скульптуры, где Ленин сидит со Сталином. И как в одну ночь их все сняли. Это было после 61-го года. Я родился в Одессе. И возле меня была Соборная площадь. Этот собор давно взорвали. И вот был этот памятник. А утром вдруг памятника нету. А потом сделали там карту Советского Союза, бассейн, пустили рыбок. Так вот это то, что мы родились в стране, как бы, которая называлась победившего социализма. Я помню, в книжных магазинах везде была цитата из Маркса. «Религия – опиум для народа». И один из учеников Хофицхайма, тот, кто первый начал давать в Москве уроки на русском языке, обучать первых Баалей Тшува Талмуду, его вызвали в КГБ и сказали: «Вы знаете, куда мы можем вас отправить?» Он сказал: «В Советском Союзе свобода, совесть. Вы никуда уже не можете меня отправить. Есть только два адреса. Одно под Москвой, а одно в Москве. Под Москвой это Малаховское кладбище, а в Москве это Востряковское». Так вот, он начал давать уроки, чтобы приблизить евреев, которые родились, выросли. Я носил звездочку с кудрявым мальчиком. Сейчас, если бы я показал моим внукам, они сказали: этот мальчик до халаки, до того, как ему срезали кудри. А это октябрята, пионеры, комсомольцы и так далее, и так далее. Это там, где мы выросли. Там, где на всех транспарантах писалось: коммунизм неизбежен. Страшная вещь. И вот Творец сделал чудо. Главное чудо нашей жизни, что мы нашли тропинку, вернее, мы нашли те, кто нас провел по этому пути. Мне в жизни выпала огромная удача. 41 год тому назад, в 79 году, я приехал в Израиль. У меня на голове уже была джинсовая кипа, которую мне моя жена в Москве подарила на день рождения, потому что я уже искал свои корни, уже был на первом подпольном уроке, который продолжался несколько месяцев на площади Смоленского, в квартире одного отказника. Мы собирались, и выпускник мехмата Московского университета читал нам пятикнижие, переводил, но главное, он переводил Раши. Первый взгляд, еврейский взгляд на те слова, которые по-русски мы уже читали с бесплатным приложением, это назывался Древний Завет, а вот этот новенький и так далее. Проникновение в то, что там на самом деле сказано. Так вот, когда в конце времен произойдет всеобщее возвращение евреев к исполнению законов Торы, и возвратишься ты к Богу Всесильному твоему. Это предрекает Моше более 3300 лет тому назад. И будешь исполнять его волю, как я заповедую тебе сегодня, и ты, и сыновья твои, всем сердцем твоим, и всей душой твоей. Это будет причиной того, что Творец вернет нас на нашу землю и возвратит тебя, всесильный Бог твой, из твоего изгнания, и сжалится над тобой, и опять соберет тебя из всех народов, куда забросил тебя Творец. Рамбам, он переводит это предсказание Торы на язык закона. Народ Израиля будет избавлен только через раскаяние, через чуву, через возвращение к Творцу. И Тора уже обещала, что в конце концов народ Израиля совершит чуву в конце изгнания и сейчас же будет избавлен. А великий мудрец и знаток, один из последних каббалистов 13 века, великий Раби Моше бен Нахман Рамбан, он говорит о том, что избавление из последнего изгнания, в котором мы находимся до сегодняшнего дня, все зависит от раскаяния. Сначала возвратишься ты к Богу, а затем возвратит тебя всесильный Бог из твоего изгнания. И я хочу вам сказать, что мой учитель Рав Ицхак Зильбер, он говорил, почему развалился буквально как карточный домик без одного выстрела вот весь этот великий Советский Союз, потому что первые Баалей Тшува в Москве, в Питере, в других городах, они начали серьезно изучать Тору. Это причина. Мы смотрим за внешними событиями. Ну, этот премьер-министр сказал так, этот президент сказал так, а на самом деле внутри всех этих событий то, что не попадает на страницы газет, то, о чем ни радио, ни телевидение, ни интернет не говорят. И вот, как говорил мой учитель Гаон Рав Мойше Шапира, давайте поставим палец на пульс. Попробуем чуть-чуть прощупать то, что происходит с нашим народом до сегодняшнего дня. И это, конечно, все то, что происходит с нами. Это связано, как в предисловии сказали, что то, что горит у нас в нескольких местах, арабы подожгли лес, это связано с главой Корах. Но давайте посмотрим последовательность глав. Глава Баалотха, она завершается тем, что Мирьям говорит, казалось бы, правильные вещи. И ее устремление было исправить несправедливость своему брату Аарону. Про кого? Про Моше. Что разве только с Моше говорил Творец? И с нами он тоже говорил, но мы не оставили свою семью, то, что говорил Рав Левин про отношения между мужем и женой. А он оставил такую праведницу, такую красавицу, Ципору. И я вам хочу сказать, что в 78-м году, когда я попал на вот эти уроки в Москве, подпольные уроки пятикнижек, у меня родилась дочка, вторая дочка. И я решил дать ей имена двух моих бабушек. И хотел назвать ее Мирьям Ципора. Одну бабушку звали Малка, другая Ципа. И когда я пришел в паспортный стол, чтобы записывать мою дочку, я понимал, что это непросто. И я купил первые ландыши, дал паспортистке. Она сказала, ну какое имя будем давать новой родившейся москвичке? Я сказал, вы знаете, я артист еврейского театра. И я написал это наше имя на бумажке. Она посмотрела. Там было написано Мирьям-Ципора. И она сказала, а ваша жена знает? Я сказал, знает. И что? Согласна. Ну, она выписала мне это свидетельство о рождении. Я пришел домой. Мы отметили. Через несколько дней звонок из милиции. Товарищ, вы нарушили советский закон. Что такое? Придите к паспортистке, она вам все скажет. Прихожу к паспортистке, она зеленого цвета. Вы знаете, что мне из-за этой вашей дочки было? Чуть выговор не получила, чуть с работы не слетела. Выбирайте одно из этих ваших имен, и я запишу. В Советском Союзе запрещено давать двойное имя. Я говорю, а как же космонавтка? Товарищ Валентина Николаева Терешкова, у него двойная фамилия. Вы мне сказки не рассказывайте. Ваша дочка не космонавтка. Я говорю, ну это в честь двух моих бабушек. Бабушкины сказки будете рассказывать? Одно ваше имя приму. Ну и когда евреи из России загоняют, он такой выход. Я написал одно, это наше имя. Это было Мирьям Ципора, одно имя. Она посмотрела, одно имя можно. И выписала мне это. Почему я это рассказываю? Это наша реальность, с которой мы жили. И вот большая, большая удача у меня была. Через 2 месяца после приезда в Израиль я встретил учителя, рав Ицхака Казибе. Меня привели к нему, и он первый раз, он меня спросил, Патлас, ты знаешь, что такое тфилин? У тебя были в Москве тфилин? Я сказал, да, были. И что ты с ними делал? Боялся дотронуться. Мне дали их возле московской синагоги. Ну что с ними делать? Я артист еврейского театра, мы ездим на гастроли по всему Союзу. А это какая-то святая вещь. Я даже боялся в этом бархатном мешочке расстегнуть змейку. Что это? И перед отъездом я также передал другому человеку возле московской синагоги на Аркипе. Это наша реальность. И рав Ицхак первый раз в жизни мне надел тфилин и сказал, а теперь обещаешь надевать их каждый день. И уже, слава Богу, 41 год я стараюсь исполнять свое обещание. А теперь посмотрим. Посмотрим источник всей тьмы в нашем мире, всего зла. Это то, что Творец скрывает свое лицо. И это сказано, «Ваани астер астир панай, а я закрывая закрою свое лицо, так говорит Творец. И почему двойное скрытие? То, что он скрывает лицо, понятно, а то, что мы, евреи, даже не знаем, насколько это скрыто, насколько мы вне. Я жил, занимался любимым делом, кончил институт, работал. Но только когда я приехал в Израиль, я открыл, насколько я ставил спектакли, играл. У меня был продюсер, он продавал мои пантомимные выступления. Когда я ставил спектакли в Тель-Авиве, когда я работал в Хайфском театре, все нормально. Но я жил в Иерусалиме, и все время у меня было ощущение, что я не соответствую этому городу. И только когда прошло 4 года, и я впервые вошел в Бейт-Мидраш, это при въезде в Иерусалиме дом сирот Диски, там я начал учить Талмуд 37 лет тому назад. А потом продолжил в Ишиве Ор Самеах, а потом в Колеле Гаона Рамойши Шапира. Я рассказываю про шаги, которые я сделал. Время скрытия лица Творца. Больше того, наши мудрецы сравнивают наше время с родовыми схватками. И то, что раньше требовалось сотен лет, веков, изменений, сейчас уже то, что будут машины без бензина, это реальность. То, что мальчик 10 лет придумывает вот эти ракеты, которые будут сбивать ракеты, которые наши враги в нас направляют, это нормально. Второй вариант, он послал это в институт Вейцмана, а потом наше военное ведомство его идею реализовало. Сейчас лазерные лучи, это тоже было. 3 варианта он дал, только сегодня я узнал. Это наша реальность, но это внешняя реальность. А то, что я слышал от Гаона Рамойши Шапира, все газеты, все интернеты, радио, телевидение говорят про то, что происходит на поверхности. Это как это называется, на поверхности бурлящей воды появляются пузыри. О! Или мыльные пузыри. Вот об этом все и фотографируют, все о них говорят. А где же тот источник, вокруг которого все эти внешние события? И он говорит, представьте себе, 77-летний старик складывает камни, ложится спать, видит какой-то странный сон. Весь мир вокруг него. А это главное событие мира, это пророческий сон Якова, который видит лестницу, объятую пламенем. А это говорится о том скрытом свете, ороганус, который пронизывает и питает наш мир. Это воздействие Творца на мир. И вот ангелы поднимаются и спускаются. Еще только через 7 лет, когда ему будет 84 года, он будет его первая брачная ночь. А ему показывают 4 изгнания, в которых окажутся его потомки. Его родной брат, близнец, 40 лет женился. У него уже дети, у него уже внуки. У него уже родился Амалек, главный враг еврейского народа. Та собака, которая будет нападать на нас. Самые главные события жизни и истории еврейского народа. А это, если мы возьмем дерево и срежем, а потом еще ниже срежем, вот этот круг, вокруг него много колец, и сделаем в середине его ось. То есть вот это центральная точка истории всего мира. Пророческое видение нашего праотца Иакова. И утром сказано, и он взял камень. А вечером сказано, взял камни, собрал камни. И это открывает Мидраш, сказал раб Ицхак. Каждый из этих камней как будто кричит перед Творцом, чтобы на меня положил голову этот праведник. Творец делает чудо, все они собираются в один камень, который берет Яков и возливает на него оливковое масло и обещает Творцу. Если Творец вернет меня в мире, то есть я останусь, я не поддамся влиянию Лавана, злодея, останусь праведницей, праведности, то этот камень, этот жертвенник будет жертвенником, а Творец будет моим Творцом, и все, что Он мне даст, я отделю для Него десять. Это главное событие мира. А вокруг рождаются люди, умирают люди, ведут войны. Это церковь. И это то, что сказали наши мудрецы. Мы уже живем сейчас 5781 год. Открыли наши мудрецы в нескольких местах в Талмуде, что весь мир разделен на три периода. Первое – это тоху вабоху, хаос, отсутствие главного формы. Это первые 2000 лет. Второе 2000-летие – это 2000-летие Торы. И уже 1781 год мы живем в периоде Машиах. Главное событие. И тайны, несомненно, великие тайны, сопряжены с появлением Его, с раскрытием Его. Но что, в чем главная задача Машиаха? Перевернуть мир. Ведь на самом деле весь наш мир стоит на голове, а нормальное положение, когда он будет стоять на ногах. И это то, что я слышал от Гаона рав Мойше Шапира. Он говорил так, что на самом деле, что происходит в мире и к чему все направлено. Ведь так сказано в последней Мишне Пиркей Авот. Все то, что сотворил Творец, не сотворил, но только ради раскрытия своей славы. А что мы видим? Газеты, радио, телевидение, интернет. Они не говорят, что вот родился еще один ребенок, что, например, наш район, в котором я живу, в Иерусалиме, он занимает первое место по рождаемости. Много молодых семей, и уже 8 классов, первых классов открыто в школе для девочек, где учится моя внучка, 8 классов, по 30-40. Вы понимаете, что об этом не говорят? А говорят про самые страшные вещи, которые происходят у нас. Итак, то, что мы начали, Мирьям, казалось бы, говорила, разрешенное, но она сравнила Моше с собой и с Аароном. И это было в чем-то лашон ара, злоречие по поводу Моше. И вот в одно мгновение Творец вызывает всех троих, и Мирьям и Аарон должны окунуться в митву, чтобы прийти и слышать голос Творца, а Моше в любой момент готов к этому. Когда с горы Синай Творец говорит всем, возвращайте свои шатры, то есть возвращайте свои дома к нормальной жизни, муж и жена, семья, а ты оставайся со мной здесь. Открывает Талмуд, что говорит Мирьям. Наверное, он просил Творца, чтобы остаться с ним, чтобы оставить свой дом. А Творец делает по тому пути, по которому человек хочет, его ведут. Как вы могли говорить про моего раба Моше? Ведь лицом к лицу, говорю я с ним, Рамбам в 13 основах веры говорит, пророчество Моше, который был отцом всех пророков, которые были до него и будут после него, отличается от пророчества всех других пророков. Лицом к лицу говорил Творец с Моше. И дальше он раскрывает, что другим пророкам раскрывается Творец через ангелов, а Творец открывается Моше. Это называется аспаклярия мира, прозрачность его. А другим аспаклярия ломира, мутное стекло. Другим открывается Творец, показывая во сне некий образ, а потом раскрывает его. А Моше ясно поднимается настолько, что сказано, что Творец говорил горлом голоса Моше. Моше дабер ваэлоким янену беколь. Это он настолько прозрачное стекло, что все лучи солнца проходят насквозь. И Мирьям и Аарон получают наказание, они покрываются язвой царат, то, что везде переведено неправильно, как язва проказы, особенное кожное заболевание, которое чудом спускается с неба, когда человек говорит лашон ара. И рядом глава про разведчиков. Шлак лехам раглим. Отправь себе разведчиков. И говорит Раши, приводит Мидраш, почему не выучили эти злодеи из того, что произошло с Мирьям для себя? Казалось бы, мы можем задать вопрос, какая связь? Мирьям говорила про своего брата, про человека, про Моше, а они говорили дурное про землю, про камни, про землю. Ну, как они должны были выучить одно из другого? И один раввин, который последователь движения Мусар, рав Лойхтер, он говорит, когда человек правильно изучает книги по еврейской этике, по мусару. А что такое мусар? Моссерот – это постромки. То, как направляют коня, быка, осла. Сказали наши мудрецы, человек рождается, как дикий осел. И даже я видел Сефер Кинух, смысл надевания филин – это как постромки. То, что мне сказал рав Ицхак 41 год тому назад. Головной тфилин очищает мысли в голове. То, что я надеваю на слабую, на левую руку тфилин, который касается места, где у меня внутри сердца, это чтобы очистить устремление сердца. Раньше то, что написано в Талмуде, наши мудрецы, великие, наверное, все евреи, целый день были в тфилин, и они ни на секунду не отвлекались от того, что они несут на себе корону. То, что сказано в Торе, и увидят другие народы, что мое имя написано на тебе, и будут трепетать перед тобой. Мы хотя бы во время утренней молитвы надеваем, а потом быстро снимаем. Есть особенные законы, которые... Это показатель, на каком мы уровне. Но вернемся. Они не выучили. Так что он говорит? Тот, кто занимается исправлением своих качеств, он может выучить и из другого. То, что даже про камни и землю нельзя говорить дурное, а тем более про человека. Они не выучили. И они сказали дурное про землю. Но не только про землю. Они сказали, только силен этот народ. А когда выступает Калев и говорит, поднимаясь, поднимемся. Даже если эта земля была бы на небе, мы должны были бы сделать лестницы и подняться туда. Только не бунтуйте против Творца. И И тогда они говорят, что они сказали: «Гу хазак мимену». Ну, он как бы сильнее нас. Раши тут же приводит. Они сказали: «Хазак мимену», то есть сильнее самого Творца этот народ не может подняться. Они говорили не только зло, но и против Творца. Итак, следующая глава. Бунт Корах. После того, как вынесен приговор, что евреи, все то поколение, которое стояло у горы Синай, все мужчины от 20 до 60 лет умрут в пустыне, поднимает бунт Корах. Лашон ара, злоречие, склок. И написано так в Пиркей Авот: всякий спор во имя небес, он реализуется. А всякий спор не во имя небес, не реализуется. Спор во имя небес – это спор между школой Шамая и школой Гилеля. Они спорили, у них во многих местах были явные споры и противоречия, но они продолжали жениться один на другом во имя небес. Это и это слова Бога Живого. А Корах, сказано, спор Кораха, должно было бы быть сказано и Аарона, против Аарона, он же хотел быть первосвященником, против Моше, нет, и его общины. Он, эти бунтовщики Датан и Авирам, и 250 глав колен, каждый из которых готов был отказаться от своей части в земле Израиля, только чтобы заслужить служить в храме. И тогда Моше просит у Творца: если обычной смертью умрут эти люди, тогда я признаю, что то, что я назначаю кого-то, это я делаю от себя. Но если необычной смертью умрут, если ты сделаешь вход в геном в том месте, где они находятся, когда все увидят, что они выступали не против меня, не против Аарона, а против тебя. И произошло особенное чудо. И Корах, который был один из самых богатых людей своего поколения, он, вся его семья, все его богатство, и Датан и Авирам, причем с своими малолетними детьми, все проваливаются на седьмой уровень геенома. Почему Моше, защитник Израиля, он так просит? Потому что если есть сомнения в передаче Торы, будущее поколение скажет: уже при жизни Моше выступил один человек и целая группа против него. Кто сказал, что Тора истина? И это то, что открывает Талмуд. Еврейскому мудрецу обращается один араб и говорит: «Я, ты хочешь, чтобы я тебе показал место, где находится Корах и его община?» И они накалывают на копье кусочек шерсти, спускают, поднимают, она обуглена. И вот послушай, что они говорят. «Моше эмет, ветурато эмет, вэгэм бадаим». Моше истина, и Тора его истина, а они обманщики. Кто они? Это мы, которые на земле выступали против Моше и говорили, что он от себя делает назначение. Это было причиной бунта Кораха. Почему я это привожу? То, что я хочу вам сказать. Мы находимся при почти заключительных схватках перед родами. Когда женщина рожает, вначале это схватки раз в несколько часов, потом час, потом полчаса, потом буквально все время родовые схватки. И Это то, что написано в трактате Хагига Вавилонского Талмуда, что перед приходом Машеха одна беда будет мешать другой беде. То есть не успокаивается одна беда, как начинается другая. И в принципе то, что я хотел с вами поделиться. Последний период. Обрушилась на весь мир китайская болезнь. Это корона, вирус корона. И умирают тысячи, и десятки тысяч, и сотни тысяч. Швеция объявила, это все блеф, будем жить как хотим. Десятки тысяч умирают там. И вот по великому милосердию Творца именно в Израиле оказался вовремя мудрый руководитель, который приобрел для нас эту прививку. И он и министр здравоохранения привились, сделали себе прививку в начале недели. А через 3 дня, так как я уже пожилой и моя жена, мы сделали. И вот мы сделали 2 прививки, и весь народ. Уже через неделю нам разрешено будет не надевать маски даже внутри помещений, без всех ограничений. Первая страна, которая вышла из этого страшного испытания. Да, погибло около 6 тысяч, даже чуть больше, евреев. Каждый еврей – это целый мир. Но мы вышли. И вот проходит совсем немного дней. И на нас обрушивается страшная катастрофа в миру. И я... Минутку, подождите, я принесу.
Дорогие друзья, я всем напомню, пока уважаемый Рав Цви отошел, я напомню, что у вас есть возможность задавать в конце урока ваши вопросы.
Это то, что в газете лица этих 45 праведников. Сегодня я был в Мироне. Так получилось. И молился там. И увидел то место, где произошла трагедия. Страшная вещь. И, конечно, многие задавали вопросы. Ведь в ту ночь, с четверга на пятницу, ведь там собрались люди в честь великого Таны, Раби Шимона бар Йохая. Как же обрушилась на них такая мера суда? Страшная мера суда. Они погибли. И то, что я слышал из того, что потом рассказывали, у меня в районе, я видел его лицо, я его помню. Один пожилой еврей приходил со своим сыном. Этому сыну 28 лет было. Он не был еще женат. Его звали Элькана Шило. И его отец рассказывал, когда устроили вечер памяти. Он говорит, что приходили ко мне люди и плакали рядом со мной. Это было для меня большим утешением. А приходили те, которые говорили, высказывали мнение. Я должен был их выслушивать. А были и те, которых я должен был утешать. Последний звонок Элькана сделал маме и сказал: «Мама, я поднялся к Рав Шимону бар Йохаю. Мне советовали учить Мишнайот, делать то. Я ничего делать не буду», — говорит этот отец. «Потому что если после моей смерти мне на небе покажут лицо моего сына, это будет самым большим счастьем. Праведники, которых выбрали из всех общин, соблюдающих Тору. Там были харидимные евреи, там были вязаные кипы, там были хасиды Сатмара, которые отрицают государство Израиль. Все из-за границы, из Америки, из Канады, из Аргентины, из Англии, и израильтяне из всех мест, Иерусалим, Битар, поселения, все. И была большая загадка, что это такое. Но почему-то скрытый вопрос, который задавали многие. И вот я тоже расскажу вам. Сейчас я сегодня вышел видеофильм в Ютубе. Он называется «Счастливцы 15. Хроника избавления». И там я рассказываю про одного 13-летнего мальчика. Элиэзера Ицхака Колтаи. И то, что рассказала его мама, когда она сидела 7 дней. Последний месяц он приходил каждый день из Хедера. Причем обычно он не приходил обедать домой. А так он начал приходить. И обычно, когда кончают Хедер, 8 класс, идут ешива Ктана. Для молодых. Ешиву для молодых. И он сказал маме: мама, ты знаешь, скоро я уеду в далекую ешиву. Она сказала: почему? Здесь у нас, в Иерусалиме, в Арнохе, есть много ешив хороших. В любую ты можешь поступить, ты же так хорошо учишься. А он говорил: нет, мама, ты не понимаешь. Я уеду в очень далекую ешиву. Я очень прошу тебя, не тоскуй обо мне. И так он приходил каждый день. А потом в ту ночь трагедии его искали, не могли найти. И только ночью, поздно, может, утром, нашли. Его учитель из Хедера, он говорил, он все время у меня спрашивал, что делать, если человек не может до конца довести счет Омера. Ведь это был 33-й день по отсчету Омера. А мы отсчитываем 49 дней. Он знал. Душа его знала. Почему я говорю об этом? Мы все понимали, что это великие праведники. Но вот то, что открылось буквально через несколько недель. Бен Йоада – это Бен Ишхай, великий сефардский мудрец. Он комментирует с точки зрения Кабалы и Талмуда разные агадот из Талмуда. И это то, что написано в трактате Роша Шана, 31 лист. Сказал Раби Йоханан: в будущем Творец избавит еврейский народ. И есть в этом намек. Сказали наши мудрецы, что Геула, окончательное избавление, будет за заслуги 45 праведников. Потому это числовое значение слова Геула на иврите. Ведь у нас каждая буква имеет числовое значение. И об этом же сказано в трактате Хулин, 92 лист, что праведники эти, за заслуги которых наступит избавление, они не будут известны. Они будут стоять в конце синагог. Как вот этот Элькана Шило, я видел его, такой молодой человек, сефард, молится вместе в нашей синагоге. Это то, что открывает Бен Йоада. И прошло совсем немного дней. Казалось бы, вот завершилась корона, завершилась трагедия в Мироне. И полетели ракеты из Газа. Тот, кто не знает, окончательное число ракет, которые были выпущены по Израилю из Газы, 4500. И вдруг мне стало как-то отношение между этими праведниками, которые приняли на себя такую смерть. Сказано, что они защитили еврейский народ от меры суда. А одна ракета, которая попадает в дом, она пробивает бетонные перегородки. У нас на субботу, несколько недель тому назад, была семья из Ашкелона, русских евреев. У них 4 маленьких ребенка. Мама сказала, я уже не знала, что делать ночью, в какие будить детей, не будить. У нас нету закрытой комнаты, так мы прятались в углу или выходили на лестничную площадку. Будить детей, не будить. И они рассказали мне удивительную вещь. То, что израильское левое радио не передало. То, что в Ашкелоне, на улице, от прямого попадания ракеты был убит один человек. Когда начали проверять, оказалось, что это нелегально пробравшийся в Израиль араб, который планировал сделать террористический акт. Вы понимаете? Улыбка с неба. Творец показывает нам. Я хочу вам показать то, что говорит Хофец Хаим. И то, что я, с чего я начал, это две главные беды в еврейском народе. Это лашон ара, это злоречие, и это споры, это противоречие между разными партиями. На иврите партия мифлага. Корень слова «пелек» – разделение, раздолька. Все против всех и все против одного. Чем объединились все эти разные совершенно смешения партий? Только чтобы сбросить одного премьер-министра, который удачно справляется со своей работой на протяжении 12 лет. Это главное. Так вот. То, что говорит Хофец Хаим в книге Шмират а-Лашон. Мы дети царя, и нам не надо тревожиться, что Творец оставит нас без пропитания. Даже когда Творец скрывает свое лицо, мы должны полагаться на то, что Он и только Он обеспечит нас всем необходимым. Написано у пророка Ишаяу: полагайся на Бога. Потому что он сила миров. Адей ад. То есть всегда. Даже когда он скрывает свое лицо. Все равно в это время тоже Творец управляет всеми событиями в мире, которые скрыты от глаз человека. Во время первого храма управление Творца было открытым. А мы живем во время Эстер по ним, скрытие лица. Ну и в наши дни, когда Творец скрывает свое лицо от нас. И многие отклоняются от путей своих предков. Мы должны возлагать надежды только на Него. И Хофец Хаим приводит пример. Могучий, мудрый царь управлял своей страной. И вдруг где-то там на окраине взбунтовалась какая-то деревня. Ну, пока советники обсуждали, как, сколько войск надо послать, чтобы усмирить ее, царь вышел в сад, и он заслушался пением, великолепным, простите, пением какой-то птички. И он приказал ее поймать и принес к себе во дворец, и она пела и услаждала его. И вдруг он услышал, как один из слуг говорит: «Бедная птичка, ты же умрешь от голода, ведь взбунтовалась какая-то далекая деревня». Подошел к нему царь и сказал: «Ты идиот! Неужели царь которому принадлежат бескрайние поля, амбары, наполненные зерном, не найдет несколько зернышек для маленькой птички. Итак, то, что мы должны знать, мы не останемся голодными, только Творец управляет всем. На небе есть тысячи, тысячи ангелов, мириады, мириады. А то, что здесь мы находимся на поле битвы, и у нас есть полная свобода выбора бунтовать против Творца Хасвы Халила, либо принять его царскую власть. И это то, что Творец говорит нам. Он радуется звукам нашей молитвы и нашей учебы. Он говорит Широширим: дай мне услышать твой голос. Как же нам не стыдно не доверять тому, кто дает жизнь всем мирам. Надо нам печалиться и говорить, откуда возьмется мне пропитание. Но главное, все творение существует только потому, что Творец хочет, чтобы оно было. И главное, что говорит Творец, только не бунтуйте против Творца. Так говорит Калев. Когда мы воздерживаемся от спора, когда мы прощаем, только ради того, чтобы не осквернить имя Творца. Это происходит только благодаря тому, что мы уверены в Нем. Есть у нас полагание на Него. Разве какой-то человек станет расстраиваться из-за того, что ему причинили обиду, ущерб? Он станет злословить о ком-то, станет враждовать и публично позорить кого-то, если он надеется и уверен, что Творец вернет ему все. Тот, кто надеется на Творца, того он спасет и в этом мире, и в будущем. Это отодвинуться от всех споров. Прощать. А вторая вещь – это то, из-за чего был разрушен второй храм. Это беспричинная ненависть, объясняет Маршух, комментатор Талмуда, причина из-за того, что говорили лашон ара, злоречие. И это у нас одна из заповедей: помни то, что сделал Творец с Мирьям в пустыне, за то, что она говорила как бы с положительным желанием, чтобы исправить что-то, а сколько раз больше мы. И уже 3 года я учил со своими учениками эту книгу, простую книгу на русском языке «Смысл и законы достойной речи. Ежедневный урок». Каждый день есть один закон из книги Хофицкайма «Хофицкайм», а другая – и Шмират Алашон. И тот, кто издал ее, перевел на русский язык, это рав Гидалия Спинадель, известный переводчик. И он сказал, что тот, кто обратится к нему от моего имени, он сделает особенную скидку, почти по себестоимости книги. То, что я хочу сказать каждому из нас, я знаю, что больше 3 лет я со своими учениками, которые живут за границей, каждое утро учу один закон из Шмират Алашон, один закон из Хофицкайма. И это помогает мне. Хофицкайм, спросили у него: но это же невозможно, как исправить возможность не говорить лашон ара, злоречь. И он сказал: даже когда человек только учит вот эти 5 минут, эти законы, в этот момент он не говорит лашон ара. То, что я предлагаю, чтобы каждый приобрел такую книгу, а потом со своей женой, со своим сыном, со своими друзьями постараться каждый день учить эти законы. Потому что без того, что мы сделаем тшуву. Это впрямую написано в Талмуде, спор великих мудрецов, Раби Элиэзера и Раби Йошуа. Как мы заслужим избавление? Если сделают тшуву, будет избавление, говорит Раби Элиэзер. Если нет, нет, отвечает ему Раби Йошуа, невозможно. Но выбор наш единственный. Либо добровольно раскаяться, либо Творец поставит над нами царя, который своими жестокими указами, как указ Амана, он заставит нас сделать шубу, раскаяться. Это выбор. Я проверил на себе. Эта книга действует и защищает нас. Ведь мы так осторожны, чтобы не вошло в наш рот, в наши губы что-то запрещенное, некошерное, а выходит из наших уст. Вы знаете, как на иврите называется мат? Невульте. Невела – это падаль. Вы понимаете? Кто в русском языке не наговорил на языке мата? Все можно сказать, используя два глагола и два определения. Это то, что наш святой язык, он называется святым, потому что у него нет убранных слов и нету... Это то, что каждый может взять себе на вооружение. Прощать, не быть частью в споре, и учить, как нужно правильно говорить. Это то, что я думаю, что я могу передать вам. То, что вы находитесь на этих уроках, это показатель, что вы в процессе тшувы. Кто может сказать, я уже раскаялся, я уже такой, столько лет учу Тору, я уже ангел. Мы не ангелы, и мы пока еще не поднялись на уровень человека. Мы падаем, но мы поднимаемся. Это наш